сегодня урок, мы посвящаем этот урок Лейлуй Нишмат. Алон бен Сергей, Артур Давид бен Арон Адижан, Ишай бен Элазар, Валентина бен Зарахьо. Мы продолжаем с вами книгу Томер Двора. Мы находились в 11 качестве. Любовь к Аврааму. Я вам расскажу такую историю. Никуда не уходите. Вы не слушайте историю. Я не могу не рассказать. Она не связана сильно с этой книгой, но я должен вам рассказать. Недельную главу, да, я пытался, знаете, есть разные группы людей. Да? Когда я учусь в Койлеле с Аврахим, серьезно Аврахим, да, их не надо, как говорится, агитировать за советскую власть. Они уже давно коммунисты, да, все уже, они уже готовы, да, и мы изучаем глубоко Тору и сложные вещи очень, да, и они глубоко очень погружены, вот. А иногда в общину приходят люди новые совсем, да, и нужно их как-то привлекать. И когда говоришь очень глубокие вещи, они засыпают. Ой, спасибо вам огромное, это кофе вообще целебное. Вот, а еще из ваших рук так вообще. Так, и нужно какие-то что-то, да, и я всегда ищу что-нибудь такое, чтобы, есть разные истории, есть такие, да, и тут мне попалась такая история, это просто в недельной главе рассказывается, что вот есть заповедь, все, что сказали мудрецы, нельзя сворачивать ни вправо, ни влево, надо слушаться слов мудрецов. И вот я слышу такую историю, потрясающую историю. Был такой до войны, ну вы знаете, в Израиле есть такие хасиды Гур. Гурский хасид. Это один из самых больших хасидских дворов. Огромный. Он разбросан по всему Израилю. Они, знаете, они все такие высокие. У них еще и штрам вот такой высокий, сподик. Видели? У них необычный, не как у всех. У них черный высокий, у всех такой сплющенный такой, да, а у них черный высокий.
Ну, вот. Маленький.
Маленький? Нет, у них полей вообще нет. Это я говорю про штраймы, да. Субботние. Там нет полей, там просто такая штука.
Да.
Вот огромная, да, у них высокая. Вот. Они очень такие вообще сами все высокие. Они быстро ходят очень. У них ребе, он не просто идет, он прррр, и все за ним бегут.
Такой,
да. Вообще все очень быстро. Я помню, с одним нашим учителем, он нас к Ребе Гурскому привел, вот, и буквально это просто была фантастика. Я даже не успел понять, что я был у Ребе, честно говоря. Нас одного за руки подвели, он что-то там сказал, и уже выгоняют, да? Пожалуйста. Но он нам подарил яблоко от Ребе, я помню этого, яблоко от Ребе он нам дал. Вот, я его спрятал. Потом мы ездили все в нашем колледжем, сдавали экзамены. Мы изучали много всяких законов, да, чтобы получить смеху, чтобы я хотел, чтобы мои врахи получили смеху. И мы ездили в Израиль, сдавали экзамены, очень успешно, Барух Хашем. А потом, когда уже все взяли, я хотел, чтобы получили благословение от великих праведников. И были у Рабштеймана, и были у Гурского Ребе. И вот, да, и он подарил яблоко. Я его спрятал. И они все ждали, где я, говорю, кто все взял, кто забрал яблоко. Я молчал, я долго молчал, был последний еще экзамен. Пока они его не сдали, на обратном пути я вытащил это яблоко, и все было хорошо. Но я не об этом хочу сказать, да. Был до войны в местечко Гур в Польше, был огромный хасидут, мощный, сильный, очень... Спасибо. И был очень богатый еврей, Рав Ханох Энрайх. Такой вот, ну, очень богатый еврей, очень успешный, буквально куда он ни прилагал свою руку, все было от слаха, очень серьезный успех у него был. Но каждую свою сделку он ходил к Ребе получить браху. Он и сам все организовывал, не то что Ребе ему там бизнесом занимался, да, у него есть чем заняться в жизни, да. И он договаривался, все решал, все. Но перед тем, как поставить подпись, да, пожать руки, он приходил к Ребе. Если Ребе даст браху, да. Не дал браху, не делает. И это не маленький мальчик, да. И не, который начинающий, он уже старый волк, уже бизнесом занимается много-много лет. И он был очень богатый человек, он содержал много ишив, он строил синагоги, он был очень известный во всей Европе человек. Он не только хасидских, гурских хасидов, и другие тоже, много очень людям помогал. И вот Бог дал ему браху, невероятная браха. Каждый бизнес – браха. Еще новая сделка – браха. Все поднимается и поднимается, да? И был Рэби, знаменитый Рэби Сфатемет, был очень известный Рэби. Он написал книгу «Сфатемет», он был уже старенький, он умер. И на смену пришел да, новый Рэби, который потом прославился по своей книге «Имрей Имет». Да? Но он молодой, новый, молодой. Он уже с ним лет 40, со старым Рэби. Рэби умер, а тут пришел молодой. Ему 60, этому 20, этому бизнесмену лет 60 уже. А новый Рэби молодой, 20-25 лет, молодой Рэби. Но он показал всем, что он новый Рэби, значит новый Рэби. И он пришел к нему сюда и начал у него советоваться. И все, и так продолжил, каждую свою сделку приходил, если даст браху, да, нет, нет. И вот ему предложили в Европе купить сеть заводов. Он же такой ультрабогатый, что целую сеть, стекольные какие-то там заводы, которые принесут какую-то бешеную там, надо вложиться, надо чего-то там, оборудование, ну, как всегда, да, любой бизнес, надо купить, вложиться, и ему обещают какие-то, да. Он все тоже взвесил, да, хорошее, ну просто вообще. Должно быть, а еще там строительство так развивалось, нужны были стекла, все уже. Модерновое, если вы знаете, 30-е годы, модерновое строительство, да, это бетон, стекла и все. И там еще что-то там, вот это все. Вот. И он пришел к этому молодому Рэби. Он все выслушал, все, он дал ему браху, все, и он пошел, сделал. Но это была такая бешеная сделка, что нужно было вложить, ну, просто бешеный капитал. Он вложился в этот бешеный капитал, проходит 2 месяца, и все. Вообще, все, тар-тарары, полное. Полное вообще. Просто вообще человек был там и стал здесь, что называется, да, вот. Не, ну он не стал нищим, да, не то, что он теперь пошел с протянутой рукой, да, но этот уровень, на котором он был, делал сделки, да, это уже... Да, вот, совсем-совсем уже вообще другого уровня человек, и уже, и, соответственно, все сразу и почувствовали кругом, да, уже спонсировал, ешивы, они вот перестали получать, ну, он просто был, и вся Европа знала, потому что был знаменитый человек, и все знали, да, что он был у Рэби, Рэби дал браху, ну, это был просто скандал невероятный, все, получается, что новый Рэби как бы... Ну так, ну, не будем говорить, так сказать, то, что мы об этом думаем. Но все подумали, да. Никто не говорит, но все подумали, да, и там тоже все подумали, да. Вот. Но он такой верный, настоящий. Вообще, я скажу честно, мы с вами, вот я вам честно, вот у меня есть несколько людей, с которыми я близко знаком, очень близко знаком, очень близкие люди. Мы с вами по-настоящему здесь не понимаем, что такое хасидут. Это такая вот ментальность, немножко даже другая. Мы с вами до конца вот, я не знаю, я по натуре немножко даже другой, мне самому очень тяжело, например, да. Есть люди, которые, может, по натуре такие, вот. И, безусловно, для меня есть раввины, для меня есть, да, и Рав Штейнман для меня был просто вообще, так сказать, да. Но, как вам сказать, да, когда я покупаю его холодильник, я не иду к Рав Штейнману спрашивать, да, вот, бедный Рав Штейнман, чтобы замучить его еще какой холодильник покупать, да. Вот, а для хасида все, он все, для него как бы, все в его, это менталитет такой особенный, где для него Рэби это, как это сказать, понимаете, для него это, я сейчас объясню этот принцип, это связь с Богом через Рэби. Вот мы как бы такие, как сказать, материальные в этом мире, погрязли в материальном нашем мире. Вот, да, а вот есть у нас праведник, который полностью освобожден, да, только вот служением Творцу, да, и вот Мы через него связываемся с Творцом. Он...
Только погружено материально. Иногда стыдно лишний раз беспокоить.
Да.
У меня такое отношение. Мне неудобно.
Кажется, что...
Кажется, мелочи, да, да,
а он станет большие. Но он все равно знает. Он все равно знает
вот.
Каждого своего
И значит, Рав Ханух этот, да, специально всей семьей приехал на субботу, а он жил в Варшаве, как богатый человек, да, а Рэбби жил в Гур, там местечко, да. Он приехал туда на всю субботу показать всем, что Рэбби остался ему. Пропали деньги, не пропали деньги. Рэбби, он уважает, все. Он, добрый день. Он приехал на субботу, все. Проходит там месяц. Он думает уже, ну что, в общем, как бы настроения у него здесь нет. Делать нечего, все кругом. Уже денег тех нет, все. А он говорит своей семье, знаете что, давайте сворачиваемся. Есть в Геморе написано, Мишанай Мако, Мишанай Маздар. Знаете такую фразу, да? Тот, кто меняет место, изменит место, изменит мазар. Все. Ну, типа, вот у меня здесь плохой мазар, все пропало. Труды стольких десятков лет, да, как бы все, в тартарары, ноль, ничего нет. Ну.
У божских пословиц есть, пой трудолюбцу, поменяй новую. Ну, то есть, поменяй.
Ага. Вот, тоже. И он собрал всю семью, все, и уехали в Эрец Исраэль, в Святую Землю. Это еще, да, проходит 2 месяца.
И война начинается.
И начинается война.
Нет, просто ночь была.
2 месяца.
Да, война.
2 месяца он всю свою семью перевез. Все сохранились до одного.
А Рэбби?
Рэбби тоже уехал. Успел. Но это невероятно. Если бы он оставил свой бизнес, он его оставил бы. Он бы до конца обвозился бы со всем своим бизнесом. Неизвестно, что бы осталось от всей его семьи. Что бы осталось? А здесь не просто. Вся семья, вся, всех, и братья, и сестры, всех он перевез. Всех. Все абсолютно остались. Всевышний наградил эту семью за столько арапатия. Можно было подумать, да, сколько лет человек содержал Тору в Европе. Бешеное количество лет. И вот на тебе, да, и под конец 60 лет, на старость лет человек остается без денег. Это же ужас. Где он сейчас пойдет зарабатывать тогда? А на самом деле Всевышний спас в награду всю его семью. Мы знаем с вами, да, что в Европе нет семьи, в которой либо вообще, извините, ничего не осталось от семей, либо погибли в каждой семье. Ужас, катастрофа, да? Его семья, вся целиком, они в Израиле сегодня. Они вообще очень, Всевышний дал им браху, они очень, очень небедные люди. Они сегодня тоже богатые очень люди, да, и спонсируют опять гурский хасидизм, да. Вот, и Барух Хашем, Всевышний дал браху, да. А можно было подумать, да, вот надо слушать, сказали тебе делать, делай. Никогда, никогда не поймешь, да, кажется, что это просто безумие какое-то, да. А на самом деле все вытекает, как Бог спас его и его семью. Что-то невероятное. Ох, что я вам скажу. Дай Бог, чтобы каждому у нас в жизни, вы знаете, есть такая, так в перке вот написано «Асель Харав», «Сделай себе раввина». Да? Вот. Очень непросто найти праведных людей. Вот. Всевышний помог мне, была возможность учиться у Рабы Цик Зильбера, Рамоши Шапира, да, мой Роши Шива, где я учился. То есть Шивы, где учились, это что-то невероятное. Мы в Москве, я здесь успел узнать великих праведников, да? Это просто невероятно. Спасибо огромное. Вай. У-у. Теперь все. Теперь держите. Сейчас я, мой голос вернется, и я не знаю, что уже будет. Это уже совсем будет опасно. Надо сказать браху. Спасибо большое. Очень вкусно. Вот, поэтому в перке Авод, да, сделай себе раб. Это очень непросто найти. И если ты нашел, это уметь слушать, идти за его словом, Так вот, у нас 11-е качество, оно реально что-то изменило.
Да.
Что-то невероятное.
А вы сейчас не беспоешьте.
Why?
Там все такое мягкое, поешьте.
Ничего себе.
Да. Так, лицо. Вот вы сказали, сидите.
Прямо что-то булькнуло в горле.
А даже лицо другое.
Другое, а ей больше нужно.
Я не знаю даже, что вы такое сделали. Какие чудеса какие.
Я же тебе говорю, это совсем другая. Я знаю, что не
знаю. Расхабрствоваться. Дайте.
Я реально говорю, что это такое
произошло. Дайте браку наших двух детей. Браку наших двух детей.
Чтобы Всевышний благословил ваш дом. Чтобы была шхина в вашем доме. А если есть шхина и Всевышний, с ними вся браха. Чтобы ваши дети нашли подходящий шедух. Кошерных евреев. Чтобы увидели внуков, радовались. Было много-много радости в доме. Никаких несчастий. Спасибо огромное. Потому что какие чудеса. Реально она... Я не знаю. Итак, значит, мы с вами сегодня изучаем любовь к Аврааму. Значит, написано в Рамах, пишет Раби Моше Кордоверов. Мы уже в прошлый раз с вами говорили. К тем, кто есть такие люди, которые называются Авраамы. Были у нас Яаковы, а есть Авраамы. Авраамы – это люди, которые делают больше, чем от них требуется. К тем, кто подобно нашему праотцу Аврааму старается сделать больше, чем того требует буква закона, Всевышний проявляет особое внимание. То есть вы понимаете, да, что если вы делаете больше, то и Всевышний к вам особенное внимание. Не только карает их строго за каждую малейшую оплошность, но и не судит даже согласно той высшей справедливости, открытой ему. Царь во всем идет им навстречу. Они стараются делать больше, чем от них требуется, поэтому и он дает им больше, чем всем остальным людям. Это и есть качество милости Авраама. Всевышний проявляет свою милость к тем, кто ведет себя подобно нашему праотцу. То есть вы понимаете, что это мощное правило, оно настолько сильно работает, и мы должны с вами об этом всегда помнить. Есть понятие «меда кенегет меда». Никогда не забывайте об этом. Что такое меда кенегет меда? Качество напротив качества. Качество напротив качества. Ну, как вы, не знаю, по-русски «мера за меру», там, да, я не знаю, насколько это отражает «мера за меру», да,
это
типа,
точно.
Не знаю, там, «глаз за глаз», да? Это не это,
не
это
то,
да,
это
не то. Имеется в виду, вот, как ты, так и к тебе. Вот ты, почему? Потому что ты этим самым просто показываешь Творцу, где, в каком, на каком уровне этого мира я живу. Вот я сам себя вложил в этот пласт этим своим поведением. Если я проявляю жестокость, она возвращается. Если я проявляю милосердие, любовь, оно возвращается обязательно. Обязательно. Это железно. И до такой степени это работает, что вы знаете, как Всевышний, когда Мирьям получила проказу. Вы помните?
Да.
Помните. За что?
За то, что
злословил.
Хотя на самом деле там злословия не было, просто высказал мне.
Она должна была ему сказать.
Ну, это не такое злословие, о котором мы с вами привыкли, да, там, о-о-о. Но.
О котором мы говорим.
Да. Но это тоже, да, это, ну, не злословие, в смысле, там, сплетни она там, да, то прошла куда-то, да. Но они с Аароном сказали то, что нельзя было говорить. И получила за это проказу, получила наказание. Да? А что было в этот момент? Вы не помните? 7 дней.
Да.
Весь еврейский народ сидел и ждал ее. Почему?
Вне стана.
Почему?
Потому что прокаженный не должен был быть.
Она должна быть вне стана, да, потому что прокаженного нельзя, чтобы он был среди евреев, и вот, да, вообще все прокаженные, они были вне города. Нельзя было в черте города, любого города жить. И они ходили за городом, да, это ужасная жизнь была. Вот, но, и что было особенно? Вот она была вне стана, и 7 дней, чтобы очиститься.
Колодец там.
Весь еврейский народ стоял рядом и не двигался, ждали Мирьям, пока очистится. Почему ждали? Почему? Потому что она... Что?
Ждала, пока его возьмут.
Кого?
Моше.
Вот оно! Вы слышите, что она говорит? Она, Мирьям, сестра, ждала в камышах 7 дней. Не спускала с глаз со своего брата в люльке, пока батя не пришла и не забрала. Всевышний, нет, почему я привожу этот пример? Потому что даже насколько точно работает Всевышний, возвращает все. То есть даже внутри наказания, ее же наказали проказом. Но если тебе полагается какая-то награда за твое мера за меру, Всевышний не заберет, отдаст то, что тебе полагается. Даже внутри наказания, ее наказали проказой, она сейчас наказана. Какое ей сейчас полагается уважение? Весь еврейский народ ее ждет, потому что она ждала. Все, что твое, ты, тебе полагается, обязательно получишь. Всевышний никогда не заберет. Даже внутри наказания. Потому что она была не просто милосердной, она 7 дней не спускала глаз со своего брата. И так весь еврейский народ ждал ее 7 дней. Мера за меру. Если мы с вами проявляем, как Авраам, вот каждый из нас ждет особого милосердия Творца. Это так? Это так. Потому что каждый из нас, не дай Бог, не хочет, чтобы нас судили. Потому что, скажем себе честно, я не про вас, вы праведницы, я точно вижу. Праведные женщины, да. Но я боюсь лично, да, что совсем не хватит заслуг перед Творцом. Это очень... Вот, суд — страшная вещь. Если вот по-настоящему начнут судить, и вот... По-настоящему, да, то неизвестно, неизвестно, что будет. И что, и на что мы надеемся? На милосердие. На милосердие Творца мы надеемся. Так? Мы надеемся, что Всевышний будет проявить нам все-таки, что такое милосердие? Несмотря на то, что бензин этот, не знаю что, он все равно любит и проявит ко мне любовь. Я на это надеюсь. А как все-таки сделать так, чтобы оно было действительно так? Вот, пожалуйста, это качество. Вы хотите, чтобы он был больше, чем мне полагается? А вы сами делаете больше? А вы сами проявляете где-то больше? Нет, конечно, еще раз, никто не... Это очень важный момент, да? Всегда помнить. Не должны. Все правильно, не должны. И много людей праведно исполняют все законы, которые необходимы. Молодцы, все прекрасно. Но ты хочешь, чтобы Бог тебе дал больше, чем полагается? А за что? Просто так? А ты со своей стороны хоть раз в жизни, ну хоть один раз в жизни, да? Вы знаете, сколько раз люди мне пишут, спрашивают, например, я вам скажу, да? Прям выверяют? Не, ну я понимаю, я понимаю. Люди зарабатывают, деньги просто так не приходят. Все понятно, я все понимаю. Да? Ну как точно все уверяют? Вот ему дать, ему не дать. Ему полагается, ему не полагается. Ему та-та-та, ему та-та-та. Да? Строгое вот, да? А я больше не должен, а я больше не это, а я больше не... Окей, ты все хочешь, да? Строго, не больше, чем ты, да? Вот опять вспоминаю. Может быть, это вам покажется неправильно. И мы даже не поймем с вами до конца. Вот вы никто не поймет. Вот Равицек Зильбер на моих глазах давал всем. Нет, мы не... Еще раз, я не говорю ему, что мы все вот сейчас должны так жить. Потому что мы с вами не сможем. Нельзя с нашей ступени прыгать сразу на ступень невероятного праведника, да? Равицек Зильбер давал все. Я вам говорю по-простому. Он мог с себя снять все, вот так вот просто. Если человек просит, скажет, вы дайте мне ваш пиджак, он прямо снимет, отдаст. Таксисты Иерусалима поспорили, знаете.
Да, говорю, да?
Таксисты Иерусалима поспорили, что, говорит, я сейчас поеду, скажет, поездка 20 шекелей, я ему скажу 200 шекелей. Он даст или не даст? Они поехали, он даёт, проехал эту дорогу, говорит ему 200 шекелей. Но он, видно, не готов был, да? У него не было в кармане 200, он там что-то 100 там что-то вытащил, отдал, говорит, приезжай потом туда, вот я тебе еще эти 50 эти отдам. Все, спокойно, вот так вот. Потому что, и даже не задумываясь, человек сказал, он дал. Сколько его родные ему там говорили, этому нельзя, этот просто тебя обманывает, а этот, этот. И что Рав Ицхак говорил?
Если его Всевышний послал.
Он говорит так, он говорил так. Кто знает из всех этих ситуаций, где там настоящие прозаки? Где-то хоть раз я точно исполнил. Да, вот. А Рав Штейнман делал интересную вещь. Он был невероятный человек. Невероятный человек. Я просто... как это, знаете, часто бывает в жизни, только когда человек уходит, начинаешь понимать, кто был рядом и сколько ты мог бы получить, и ты, идиот пенсион, этого не сделал. Хотя долгие годы был, молился с ним. Вот, например, да, вот я забыть не могу. Да, вот каждый год Роша Шана Йом Кипур, он молитва Нец, мы молились только с ним. Я много лет держал там место, чтобы все его никто не забирал. Это было особенно меня, но это просто было невозможно. Я как-то случайно, потом каждую субботу, потом каждый день я молился с ним. Пока вот все поездки в Москву не изменили. Так вот, например, Рав Штейнман каждый день давал сдаку. Ну, еще раз, все люди дают сдаку, да? Но как он давал сдаку? Он говорил, это за моего учителя Моше Соколовского, это за мою маму, это за моего папу, это за, еще, не помню, несколько фамилий, да? Это люди, которые уже давно ушли из этого мира, кто-то погиб в катастрофе, и это называется Хесед Шелемет, это, как это сказать, такое проявление любви и милосердия, которая никогда нет обратно. То есть мы очень часто что-то делаем хорошее, да? И понятное дело, что человек, которому мы это сделали, если он нормальный, здоровый человек, он просто обязан иметь внутри чувство благодарности. А карата то. Ну иначе что это за человек такой, да? И получается, что где-то и когда-то он вернет чем-то. Ну, если он нормальный человек, ну, нельзя же по-другому. А если мы делаем людям, которые уже не находятся в этом мире, то кто тебе что тебе вернет? Никто ничего не вернет. То есть ты, и так он каждый день обязательно давал и говорил, что это вот за них. Вот такие вещи вот, да, и невероятно. Было столько всего. Я даже не знаю, где остановиться, что рассказать про... Вот, это бы Рав Штейнман, это невероятная вещь. Это невероятно. Я просто невероятно мне... Тяжело, что я так мало успел быть близко и общаться. Значит, у нас с вами качество хесед. И что мы выучим из всего этого для себя? Вот так Всевышний. Значит, есть такие люди, и Всевышний проявляет к ним особое милосердие. Что мы должны для себя выучить отсюда? Вот Всевышний ведет себя так, а мы что должны выучить для себя из всего этого? И мы должны говорить Рамакрови, Мойши Катавьеру говорит, и мы должны вести себя по отношению к таким людям так же. Вот мы тоже должны к этим людям проявлять это особенное трепетное отношение, стараться быть справедливым ко всем, но к праведникам и хасидам Творца проявлять больше внимания. Насколько бы мы не были терпимы ко всем, к таким людям нужно быть еще терпимее. И стремиться во всем идти им навстречу. Необходимо проявлять к ним особое уважение и любовь, и стараться сблизиться с ними. Вот мы рассказали, да, сегодня историю про Рабханах. Вы не слышали, да? Вы прослушали.
А там записано было.
Я записали?
Да.
Вы послушали. Хорошо. Вот. Безусловно, это... невероятное благословение, да, что есть такие люди. И если сам Всевышний проявляет им такую любовь, то мы должны научиться ценить. Вы знаете, когда Рав Ильяшеву должны были сделать операцию, то...
Папа Рванит Каневская.
Вы знаете, написали, ее дочь написала
книгу.
Да, вы читали?
Но да, она
дома. Она на иврите.
Есть отрывки.
Есть на английском.
Ибрейон.
Вот. Надо ее. Она потрясающая книга.
Отрывки.
Моя жена мне все время рассказывает, что это оттуда. Это такая мощь, это такое воспитание.
На английском есть или
нет? Она есть на английском. Она есть на иврите, на английском. Есть на английском. Я недавно купил в подарок одному человеку, да. И что я хотел рассказать? Рав Штейнман хотел сказать. Рав Ильяша. Как, да, и врачи определили, что вот есть 60% успеха операции. Была очень сложная. Но в Америке, но везти его туда опасно. Два еврея, очень богатые, поссорились чуть между собой, кто привезет лабораторию с врачами в Израиль. Это стоило несколько миллионов, не знаю. Это не просто, да? Там был врач, который готов взяться за операцию, да? Но он сказал, только с моими этими ассистентами и только с моим оборудованием. По-другому я не работаю. Все. Бакицар, они поспорили между собой. И кто-то из них там выиграл, не знаю, этот спор там, да? Вот. И оплатили целый самолет, который перевез целую лабораторию. И сделали операцию, он еще 20 лет прожил. Вот такая невероятная заслуга. Потом все собрали, увезли обратно, да. Было... Да? Это что-то невероятное.
Никто не делает.
Есть такой очень богатый еврей в Америке, его зовут Шимон Глик, он миллиардер, который в Штейнмана надо было куда-то ездил по миру. Он просто был злой, если ему не сообщат, да? Он пригонял свой самолет и везде Рав Штейнманов на своем самолете везде только возил. И сопровождал рядом, да, это особая заслуга, типа, ну, быть рядом, слышать, узнать, да, быть рядом с великим человеком. На самом деле, это...
Почему в такой квартире, такой он ушел? Ну, очень...
Вы были в его квартире?
Нет, видели, просто у нас видео, мы ставили.
Рав Штейнман...
Не разрешил?
Принципиально. Вот он приучил себя в жизни не наслаждаться от материального. Вы знаете, что он всю жизнь сидел на табуретке?
Да, об этом речь.
Чтобы вот даже не наслаждаться прислонением. Его жена, Тамар, была праведница невероятная. Вот она как-то задумывалась побелить стены в доме. Побелить стены, которые там, да, трескались там. И она пришла, побелили одну из стен в доме, она пришла к мужу и говорит, ты знаешь, скажи вот мне, пожалуйста, честно, это уменьшит у меня заслуги перед Богом, то, что я наслаждаюсь вот этим материальным, что у меня побелена стена?
Чистота.
Она говорит, хорошо, что ты наслаждаешься, это нормально. Но нет, ты мне скажи правду, это уменьшит мои заслуги перед Богом? Он скажет, ну правда в том, что уменьшит, да. Она пошла и запретила внукам продолжать. Так у них была побеленная одна стена в их доме. Там стены трескались. Там, значит, а вы знаете, как он его построил? О, это была история. Когда после того, как Рав Штейнман умер, меня попросили написать в Мир Торы статью про Рав Штейнмана. Вот я написал то, что знал от разных людей, и есть о нем написано. И что я еще хотел сказать? Когда они строили этот дом, это еще только начинался городный брак, каблан, которому они дали, ну как этот каблан?
Прораб,
да, который строит дом. В общем, деньги взял, как это часто бывает, а дома нет, да? Деньги взял, дома нет, да? В общем, пришел этот каблан к Рав Штейнману и попросил денег. Просто вот, да. А он сколько копил в своей жизни? Вообще, вы знаете, что когда он приехал? Я сейчас от истории к истории, надо закончить еще.
Не рассказывайте.
Да, в общем, он отдал все свои деньги, которые у него были. Поверил этому каблану. И все у него, не осталось ничего вообще. И он остался без денег и без где жить вообще, да. Вот, и тогда один из сыновей его, там вот та-та-та, учитель, неважно, та-та-та, пришел и за свои деньги, типа, да, вот я не могу, типа, чтобы Рав Штейнман остался. Он еще молодой совсем был, с женой молодой еще, да. Вот, но уже все знали, что это просто такое светило будет будущее невероятное, да. И когда он пришел к нему, сказал, я сам, Каблан, другой, сын одного великоизвестного раввина был такой, вот. И он пришел к нему, когда с ним обсуждал, он говорит, самое дешевое все, все сам. Говорит, ну это не будет держать, самое дешевое. Все сделали по самому минимуму, построили этот дом, в нем очень известные там люди жили. Что-то еще хотел сказать.
Только отбил деньги.
К нему, признаете, приходили, к нему приходили люди, как он приехал, расскажу. К нему приходили люди с огромными деньгами, огромными чеками, да? Он сразу зовет этого, глава этой кассы, глава этой кассы, в этой кассы. Он вот так вот ящик открывает, даже не дотрагивается. Вот, говорит, забери вот это отсюда, забери это отсюда. Он не притрагивался вообще. У него были за его книги, то, что он зарабатывал, да? Он давал огромную цдаку почти, вот, не знаю, что там у него оставалось. Вот, когда он приехал в Святую Землю...
Откуда?
О, как он спасся из... он родился в городе Бриск.
Брест-Литовск.
Да. То, что сегодня Брест-Литовск. Он родился в Брест-Литовск. И когда ему было 18 лет, это было в составе Польши, когда это было 18 лет, то его призвали в армию. И чтобы спастись от польской армии, ему помогли, типа, ну на самом деле это было неправда, да? Просто ему, его выписали в качестве раввина в Швейцарию. Его и его друга, с которым они всю жизнь вместе учились, Рав Мойше Соловейчик был знаменитый, если вы слышали. Он был глава всей Европы потом, да. И они уехали в Швейцарию. Причем они разными поездами поехали. А он поехал прямо через Берлин. В 39-м уже там каком-то году, там в 38-м, когда уже немцы, уже все, да. Прямо вот такое, вот, если бы вы видели это вообще. Вот он доехал до Швейцарии, и там он типа получил... разрешение на жительство в качестве раввина какой-то там общины, на самом деле никакого раввина не было, он так с ним, и он приехал в Рамой Шаловечек, они с ним много лет там вместе учились, до начала войны. А когда началась война, то всех граждан иностранных государств, Швейцария была нейтралитет, вот, но всех иностранных граждан, особенно те, которые под войной, их в отдельные лагеря, и на тяжелые работы. И они прокладывали в горе, в горах какие-то асфальтные, какие-то дороги. Вот, а он всегда был худенький, маленький, он не мог там выдержать физически во всем этом. И почему-то начальник, швейцарец, его почему-то так уважал, он его всегда в сторону ставил. Но он там тоже надышался этим асфальтом и попал в больницу. А в больнице... делали какие-то там анализы, вот, и рядом лежал какой-то инфекционный вообще больной какой-то, вообще какой-то, да, вот, и он ему говорит, хочешь, я тебе дам свои тоже анализы, типа, ну, как будто за тебя. Он говорит, да, у него взяли, проверили, оказывается, типа, он тоже инфекционный, и отправили его на 3-4 месяца в какое-то там это закрытое место, карантин какой-то. В общем, таким образом он потихонечку вышел из этого карантина, уже его не вернули обратно, как такого, да-да-да. Он там пробыл до конца войны, потом, когда он уезжал, он там женился. Потом на... О, как все совпало сегодня, а? Его невеста была из гурского хасидуна, она из хасидей гур, да? Да. И они приехали в Эрт-Исраэль, и когда он приехал в Эрт-Исраэль, он не хотел о себе заявлять, что он существует. Вообще.
Не стар.
Вообще не стар. Он приехал в Петах-Тикву, сняли они маленькую квартирку, он ходил специально, даже вот не как раввин, да, ходил в хаки, в такой рабочей одежде, поехал в Тель-Авив, нашел себе завод какой-то, серьезно, устроился простым рабочим на завод, он сказал, я в Святой Земле, хочу просто вот тихо, чтобы меня никто, да, и он полдня работал и полдня учился, сколько у него было времени, и никто, и никому ничего не говорил, что вот, да. Но знали, конечно, что он приехал, И начали доконать его жену и его, так сказать, чтобы он ушел с этого завода. И прямо были несколько раввинов, которые каждое утро с ним ездили на работу и обратно. По дороге уговаривали его, чтобы он ушел. Просто вот. Он сидел, смотрел, никого ничего не слушал, там был. Он ездил туда, ездил обратно. Да? Они прямо рядом с ним едут и уговаривают его. Да? Туда, обратно, каждый день. Вот. Потом его уговорили, он пришел в один коль, потом в одну ишиву, вторую. О! Это был невероятный человек. Он, в конечном итоге он возглавлял, не поверите, как это может сочетаться, да? Он возглавлял ишива ктана, понимаешь? То есть это мальчики с 14 до 17. Такой переходный тяжелый возраст, да? Возглавлял. Вместе с этим он возглавлял койлер, понимаешь, это взрослые мужи, так сказать, да, вот которым по 30 и выше, да? Как это сочетать, вообще непонятно, да? Кроме, и еще, кроме всего прочего, не буду дальше говорить, да? Вот, но невероятный, как сказать, человек, который, знаете, есть раввины, которые непримиримые, воинствующие, воюют, вот. Вот он наоборот, он всех мирил, у него было такое вот, всех мирил, и у него было такое, самое страшное преступление такое у него было, это махлокис, спор, когда между евреями начинается спор, и начинает разделяться на этих, внутри чего-то, он все, он как только спор, все, был такой известный Рабхайм Соловейчик. Вот я никогда забыть этого не могу, вот его невероятный поступок, да, когда возникла ситуация в Ешиве, что в Воложинской Ешиве, где он преподавал, он был старый раввин, известнейший, Нецив Рав, в той Литве Берлин, и был этот молодой Хаим Соловейчик, но он крутой такой был, молодой, харизматичный, и за ним пошла куча, так сказать, народу, так сказать, да, и к нему идут урок, а к нему старому раввину не идут. И возникла такая спорная, тяжелая ситуация. Да?
Некрасивая.
И такое вот разделение такое, да, вообще. Вот. Что он сделал? Встал и уехал. В никуда. Просто. Это, я вам скажу честно, это очень тяжело.
Штейман?
Да. Нет, это был Рав Хаим Соловейчик. Рав Штейман, и просто я про это вспомнил, именно потому что у него он считал самым страшным, что разрушает нашу жизнь и нашу вообще еврейскую жизнь кругом, это махлокет. Это споры, которые есть между людьми. Ссоры в семье, ссоры, скандалы в синагогах, в общинах. Это для него было вообще все. Все, что угодно, надо уйти от ссор. Вот у него это было все. Все, что угодно. Надо сделать, надо уйти. Потому что там, где есть ссора, есть проклятие. Вот. Это ничем не исправить. Надо прекратить. И, между прочим, вся эта книга посвящена для того, чтобы не было между нами ссор. Для того, чтобы мы научились жить вместе. Вот это качество. Я думаю, мы очень много о нем говорили. И вы знаете, как он ходил в Йом-Кипур? Он вообще без обуви ходил. Да, вообще ходил без обуви.
Вот.
Нет, в носках. Мы стараемся. Я вам скажу честно, да, я иногда смотрю, в принципе, по закону. Вот интересная вещь, да. В принципе, по закону все правильно, да? Ну, не. Где написано в Торе, что нужно поститься, не кушать в Йом-Кипур? Нельзя масло, нельзя мыться. Где в Торе написано? Написано? Кого-нибудь видели?
На Тору
знаю. Это запрет Торы или запрет мудрецов?
Мудрецов.
Мудрецов? То есть то, что в Йом-Кипур нельзя кушать и пить, это не по Торе, это мудрецы запретили. А что по Торе? В Торе написано. Ину эт нафшотейха. Замучайте свои души. Ну. Мудрецы нам только объяснили, каким образом, что Тор имеет в виду. Но это запрет Торы. В Йом-Кипур нельзя кушать по Торе, пить нельзя по Торе, нельзя в душ по Торе. То есть эти наслаждения нельзя по Торе. Да? Нельзя кожаную обувь, потому что это очень удобно. Теперь, что происходит? Люди одевают тряпичную или эту пластиковую, там эти кроксы, да, это уже не кожа. То есть они букву закона, как бы, да, исполняют. Но суть закона, понимаете? Получается, что человек ходит в кедах. Это же очень удобно пройти. Нет, ну конечно, идти в пиджаке и в кедах, это, конечно, не солидно, да? Окей, не солидно. Ну, по-американски, кстати, вы знаете, да, американцам они, вот идет американец, да, это вот нормально. У него может быть солидно, но говорит, там кеды. Почему? Удобно. Все. Но это не Йом-Кипур. Йом-Кипур Бог требует иной нафшатых. Конечно, не надо специально себя, не знаю, там, да, бить, не знаю, бичеванием кем-то заниматься. Но когда мы сказали, нельзя кожаную обувь, это значит, вот, нельзя удобство. Понимаете? Поэтому, вот, и для меня перед глазами, как Штейман ходил в носках, это, еще раз, понятно, что это уже, там, уровень, да, есть разные уровни. Есть люди, которые в Тиша-Баа под голову камни кладут, да, это, не знаю, невозможно. Я так не могу заснуть, да, вообще. Это уже более высокий уровень, кто может, кто так принимает на себя этот траур 9 ава до такой степени. Да? Это какие-то очень высокие. Не надо такие высокие, но нельзя и с другой стороны извращать букву закона. Да? Хотя еще раз, понимаете, в чем дело? Да? Человек, который идет в кедах в Йом-Кипур, он нарушает, ничего не нарушает. Все правильно, потому что запрещено именно кожаное. Это не кожаное? Не кожаное, да. Но у него есть какое-то мучение от этого? Никакого, тоже нет. И так во всем.
Значит, одеть надо неудобную обувь, чтобы наслаждение
не было.
Все равно это же какое-то удобство.
Ну, любые тапочки, я вам скажу, да. Любые тапочки, не кроксы, которые такие удобные, да. Любые тапочки, в них долго не проходишь. Особенно идти там в синагогу еще куда-то там, да. Не знаю. Ну, у каждого по-своему. У каждого как-то по-своему. Вот, так вот, это было у нас с вами 11-е качество, где мы видели, что есть такие люди, которые проявляют любовь к Творцу, которые делают больше, чем от них требуется. И для нас это пример, что мы научились только тоже делать больше, чем от нас требуется. И для нас очень важно, сказал нам Рамак, чтобы мы, так же, как и Творец, к ним, тоже и мы, к ним научились проявлять особую любовь, особое уважение, особое почтение, да. Это огромная честь, действительно, да, вот была, вот быть рядом с этими праведниками, чем-то, во-первых, чем-то услужить, да. Написано, что Йошуа ломаш митохаоль. Йошуа так служил Моше Рабейну, он не отходил от шатра Моше Рабейну, так прилепился, да. Окей, так вот мы с вами. Сколько у нас еще времени?
Ну,
нельзя мне пользоваться терпением людей чересчур. Я скажу вам, мы с вами говорили в прошлый раз, мы с вами перед Рош ха-Шана. Ну, если да, я так люблю кофе, я не знаю. Нет, реально, все, так мне тяжело. Если бы знал, я бы не говорил, все.
Да нормально. Ну. Она отрабатывает прошлое.
Мы должны несколько слов с вами все-таки, да, мы находимся с вами перед Рош ха-Шана Йом-Кипур. И я хочу немножечко с вами поговорить на эту тему. Ведь мы же с вами как раз-таки хотим быть Авраамами, чтобы прочувствовать любовь от Творца, чтобы в Рош ха-Шана Всевышний относился к нам как к любимым и судил нас как любимых. И как же нам это сделать? Вот. Давайте просмотрим с вами быстренько. Это очень интересно. 15. Какого числа евреи вышли из Египта? Какого числа?
14.
Почему всем, где всегда говорят 14? 15-го Ниссана. Вы какого числа справляете пасхальный седер?
15.
Конечно, 15-го. И в ночь 15-го в полночь евреи вышли, и мы в полночь. 14
надо было зарезать.
14 днем мы делаем курбан Песах. Правильно? Так? Заканчивается 14 и 15 вечера мы должны были бы скушать курбан Песах и мацу. И в полночь мы вышли из Египта. В полночь 15 Нисана. Мы с вами точно знаем, обратите внимание, какого числа, какого года и во сколько точно мы вышли. А? Точно знаем. Много-много лет назад. Очень много. 15 Нисана мы вышли. Прекрасно. И какого числа мы пришли на гору Синай? Ну, на самом деле, мы с вами точно не можем знать, прям когда пришли, но за три дня до этого мы уже там были.
Мы знаем, когда это 21.
И знаем, когда получили Тору на горе Синай, какого числа? 6-го Сивана. Прекрасно. Мы получили Тору. За три дня до этого мы уже точно были там.
21-го Нисана Ямсов.
Точно. Точно, совершенно точно. 21-го Нисана было раздвижение. Разошлось море, да, и они прошли таким интересным полукругом. Откуда вышли, туда зашли, в общем, далеко не ушли, вот, потом еще, вот, ну, дошли они до горы Синай, прекрасно, 6-го Сивана, Моше Рабейну поднялся на гору и получил скрижали, и сколько он там пробыл?
40.
Прекрасно, 40 дней, через 40 дней Моше Рабейну спускается с горы Синай, что он видит?
Тельца.
Золотого тельца. И что Моше Рабейну делает?
Ломает
скрижали. Миля Ашем Илай, кто за Бога ко мне. В общем, перерезали там кошмарное количество людей. Что после этого сразу Моше Рабейну делает? Поднимается на вторые 40 дней. Что он делает там вторые 40 дней? Вымаливает у Бога прощение для евреев. Что Бог ему говорит? Он ему говорит, да, прекрасно. Бог ему говорит, все, давай их в утиль сырье, а из тебя сделаем новый народ. Вот ты мне верный. Вот из Аврома Вину они не вышли, а из тебя, Моше Рабейну, сделаем новый народ. Потому что ты мой верный раб. Что Моше Рабейну сказал?
Сотри мое имя.
Как? Точно?
Сотри мое имя.
Сотри мое имя из книги.
А почему никто не добавляет вторую фразу? Сотри. Ну и что? Ну?
Но сохрани.
Ну, конечно, в этом вся суть. Моше Рабейну сказал, лучше меня сотри из книги, но их оставь. Вот это вот, да, все говорят, вот такой должен быть человек во главе народа, который сказал, меня сотри, а их оставь. Сотри, это сотри, в смысле вообще сотри, да? Понимаете, что такое сотри? Это всю память сотри. Ужас.
Корень души.
Я бы как
сотри, то есть вообще, то есть, ну, Бог же что сказал? Давай я их сотру, а тебя оставлю. Да. А он говорит, меня сотри, то есть меня, мои сыновья у него, жена, дети, ужас. Ну он что сказал? Ну их оставь. Вот. Бакицер возвращается Моше Рабейну. Какого числа?
17-го Музон поднялся второй раз.
Прекрасно.
Не разбил и поднялся.
Первого Элула.
Он поднялся в третий раз. А 29-го он спустился.
Да.
Прекрасно. Он пришел вниз, сказал, что Бог готов вашу чуву принять. Надо ее сделать еще. Он до этого вымаливал. То есть первые 40 дней были что? Тора. Принятие Торы. Первые. С 6-го Сивана. Да, это было первое, по 17-му туда, это было первые 40 дней, когда Моше Рабейну получал Тору от Бога. Вторые 40 дней он вымаливал прощение для евреев. Вымолил. В смысле, вымолил у Бога возможность сделать чуву, вернуться к нему. Прекрасно. Поднимается в третий раз, 1 июля. Мы сейчас внутри этих 40 дней. Когда Моше поднялся, и когда, и какого числа Бог простил? 10-го чего? 10-го Тишрей, который является что? Йом-Кипур, день искупления, когда он искупил, простил весь еврейский народ и даровал в вторые скрижали.
Поэтому у нас слихот 40 дней.
Поэтому у нас слихот 40 дней, конечно. Поэтому каждый, и он сказал, трубить шафар каждый день, чтобы вы там опять не заснули. Пока я там наверху опять заснете, не знаю, что у вас сегодня будет. Чтобы каждый день дрожали и делали чуву. Что я хочу подчеркнуть? Что эти 40 дней каждый день имеет свою силу. Вы знаете, есть такое понятие, наверное, слышали? 40 дней молитвы у Котеля.
Да.
Что за 40 дней? Есть много вещей в Торе. 40 дней. Что это за 40 дней?
Нет,
почему 40? Почему не 30? Вот у нас есть число 7. 7 дней недели. Есть? Есть, прекрасно. Число 10. Очень особенное число. Не будем залезать. 10 сферот. Да? У нас есть число 13. 13 качеств. Важное число. Много чего я здесь написал, не будем повторять. У нас есть число...
18.
Ну, это уже там хай, та-та-та, сейчас не будем туда.
5, 5,
да?
5,
откуда 40? Что такое 40? 40 дней, 40 дней, 40 дней, 40 дней. Есть книга потрясающая, называется «Цома Навши». Он там пишет о том, что для того, чтобы приобрести новое качество, вот есть книга «Месилат и Шарим», которая рассказывает, что каждый, да, как мы поднимаемся от ступени к ступени, от ступени к ступени, от ступени к ступени, чтобы заработать новое качество, нужно работать минимально 40 дней. 40 лет евреи шли по пустыне.
А 40 лет заработаешь? 40 лет
заработаешь.
Ух ты, какие умные.
Все.
Вы все сказали. Написано, что 40 дней для Ецерата Влад. Когда зародыш превращается в человека, и уже все. Если Аллаха, если не дай Бог, ни по кому не будет сказано, да, у нас у евреев абсолютно запрещены аборты, да, это не дай Бог, мы даже не говорим об этом. Вот. Но есть ситуации в жизни, когда какие-то есть опасность, какая-то есть проблема да, с здоровьем, да, и тогда, если знают с точки зрения врачей, что это до 40 дней, то можно. Почему? Потому что до 40 дней это еще не считается. А после 40 все. Это уже новая жизнь. Да? И раскрыли нам этим самым мудрецы, что за 40 дней можно превратиться во что-то новое из ничего. Есть такой период, такая возможность. И нам дают возможность 40 дней перед Рош ха-Шана. Тебе говорят, бенцин, последний раз, вот тебе на. 40 дней. Ты хочешь в Рош ха-Шана получить жизнь? Хочешь что-то заработать? Пожалуйста, все в твоих руках. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день что-то нужно делать. Нельзя откладывать на завтра. И у нас с вами есть каждый день возможность что-то сделать, что-то заработать, что-то изменить в своих качествах, в своем соблюдении Торы. Наше отношение к заповедям, наше отношение к людям в семье, с мужем, с детьми, с родственниками, понимаете, это каждую минуту. Есть такая гемора, где гемора говорит, что у Шмуэля был такой один из амураим, у него был ученик Раби Иуда. И его, учитель его назывался Шинана, Шинана, он типа настолько всем учился. И он сказал такую фразу Раби Иуда. Хатов ве эхоль, хатов ве шатей. Он говорит, рви, урви, рви, рви. Такая фраза у него прям, да. Хатов, не, лахтов. А он, потому что он цивуй говорит. Хатов, лахтов это... урвать, а когда ты говоришь кому-то хатов, это рви, беги, оторви как можно быстрее. Он искренне, ну такая фраза ему сказать, когда он говорит, беги, рви и кушай, рви и пей. Весь этот мир как свадьба, которая быстро закончится. То есть что он имел в виду? Он имел в виду, конечно, накушайся быстро, не успеешь покушать его, да? Он имел в виду, да, иди, это надо бежать, хватать заповеди, пока не поздно, каждую минуту не теряй. Будешь говорить завтра, завтра, завтра. О, есть такой красивый пируш, он говорит, написано, когда евреи стояли на горе Синай, то Бог сказал, примите Тору, молодцы. Не примите, шам тие куратхем. Так, там будет ваша могила. И комментатор спрашивает вопрос, почему там, здесь? Где-то там. Где там? Он же на горе Синай, они все здесь на горе Синай стоят. Правильно? Он взял гору, перевернул и над ними повесил. Как, знаете, как колпак такой. Бог. Огромная, представляете, такая братская могила на 600 тысяч человек.
Никакой свободы выбора.
Еще какая бешеная, вы что? Сейчас я вам скажу. Это не важно. Да? И прям как колпак над ними. Нет, останетесь вот здесь вот. Так надо сказать, здесь, где там. Есть красивый пируш, говорят, что там будет ваша могила. Там, это в кавычках, там. Там, это когда человек говорит себе, не здесь, там. Не сейчас. Ну, сейчас мы посидим, поболтаем, да. Потом, через часик я открою книжку, получу. Не? Потом через час говорит, не сейчас, ну потом, завтра, да, ну завтра. Завтра, говорит, ну послезавтра. Ну да. И так каждый день там. Не здесь, там. И так вот всю жизнь там, после, потом, не здесь, сейчас. И так жизнь прошла. И так наши дни перед Рош ха-Шана заканчиваются. Просто заканчиваются. Вот там, и сказал он Бог, вот будешь все время там твоя могила. Будешь все время тамкать, там твоя могила. Поэтому нельзя останавливаться, нельзя оставлять вещи на завтра. Прямо сейчас. Все, что может. Кто-то может выучить, что-то выучил. Кто-то хочет помочь, сразу помогает. Кто-то может сделать мир в семье. Надо сделать мир в семье. Надо. Не завтра, а сегодня. Сделать кошерный дом. Не завтра, а сегодня. Прямо сегодня. Не будет кошерного дома, вообще ничего не будет. Кошерный дом — это женщина. Мужчина не может сделать кошерный дом. А что такое кошерный дом? Это не только кошерная кухня. Это когда женщина одета кошерно. Это когда дети и одежда в доме вся кошерная. Это когда следят за тем, что... Есть такие вещи, которые даже не знаю, говорить или не говорить, да. Такой мир стал неприлично. Вот телевизор, наверное, да. Вот у меня уже столько лет нет телевизора, даже не знаю, как я живу без телевизора. Когда последний раз у меня был телевизор, я вам скажу. В 88-м году, наверное. Вот. Не у меня, а у моих родителей. Вот. На Олимпиаду в 80-м году?
Все покупали телевизор.
Я помню Москве Олимпиаду.
Да.
Я настолько ее помню, да, что нас всех детей из Москвы вывезли. Нам не разрешили быть в Москве. Мои родители остались, а нас всех детей вывозили. Что вы помните, что вам столько лет, что ли? Не может быть, так не выглядит.
Уже много.
Нас, я помню, единственный раз. Я был домашний мальчик, я ненавидел это все. Единственный раз нас отправили, меня отправили родители в этот в лагерь под Москвой, Жаворонки. Что тут, Жаворонки? Кошмар. Отдыхали?
Кошмар.
Да, кошмар, конечно.
Ой.
Зачем мы это вспомнили? Я это вспомнил не потому, что телевизоры, дорогие друзья, телевизоры. Вот. В моем детстве, я думаю, был один телевизор, а у вас сегодня другой телевизор. Нет, у вас, конечно, нет телевизора, но я понимаю. Вот. Но там сегодня показывают совсем другие вещи.
Да.
Вы согласны? Вот в моем детстве самые такие страшные вещи, не знаю, с легким паром, наверное, был самый некошерный фильм, который только был, наверное. Да, я бы, вот. А что сегодня там? И дети смотрят своими глазами на все это. Это нормально? И что из них вырастает, я вообще не понимаю. Это, кроме того, что, да, постоянно какие-то там убивают, кровь какая-то там, еще всякая там, да? Вот. Кроме всех остальных нескромных вещей. Это какая-то катастрофа. Все, что видят глаза, заходит внутрь человека. Все. Все отпечатывается внутри. И это, соответственно, это его духовный облик. Они строят. Реклама вся эта. Да это по улицам, так сказать, весь этот кошмар. А тут в телевизоре это вообще, да, я вижу, насколько это сила овладевает умами людей, так бешено прямо, вот оно, вот они все живут этими вещами. Потом встают люди и начинают там автоматами расстреливать разных людей, да. Вот это имеет огромную силу и влияние на наш духовный облик. И поэтому насколько в ваших руках сохранить свой дом чистым и кошерным? Насколько? Это настолько ваша еда кошерная, настолько одежда у вас кошерная, настолько вы не вносите в дом всякую нечистую, всякую, не будем говорить. Настолько, как вы, например, проверяете свою зелень перед тем, как вы едите. Понимаете? Как вы ее проверяете?
Солень.
Вот кто-то проверяет, кто-то не проверяет, кто-то полагается, кто-то не полагается.
Вот между солью, понимаете? Солью, вот этими средствами.
Это мне не важно, какими средствами, но вы должны ее проверять, вы должны понимать, вы должны трепетно относиться. Это зависит от вашего трепета, зависит, понимаете? Когда вы покупаете любой продукт, вы должны знать и проверять точно. Не бывает такого в нашей еврейской жизни, что примерно кошерно. Не бывает примерно, бывает 100% кошерно или не кошерно. Не бывает на 50, ни на 30, ни на 40. Либо кошерно, либо не кошерно. Покупаете рыбу, проверяйте червяков, полно червей в рыбе. Кто-нибудь смотрит на это? Надо смотреть. Есть белые, их иногда в мясе не видно. Я вам серьезно говорю. Проверяйте, проверяйте. Внутри, внутри, посмотрите. Они на такие белые, прям как мясо. Не увидите просто так. Надо, проверяйте, просто проверяйте. Смотрите своими глазами. Есть очень много червей. И не только там. Да? Зелень, всю зелень надо как следует проверять. Хасалаты, все эти штуки надо проверять, как следует. Понимаете?
Раньше этого не было.
Чего, червей? Я вам скажу так. Сегодня весь мир как одна большая, как одно большое болото. Я вам скажу. Огромное несчастье, что к нам приехали эти совершенно верно, китайцы. Китай, их Индийский океан, это китайское, все, что у них там, страшно грязное. Всякой заразы. Это невероятно. Танкеры, которые, вы знаете, как это, что, да? Знаете, как это происходит? Очень просто, да. Едет танкер в Китай привезти ему нефть. Окей? Прекрасно. Теперь он какой-то, танкер огромный, да? Какая-то часть танкера выливает свою нефть им в хранилище. Теперь, если ты сюда сейчас не зальешь воду, он накренится. Он не целиком отдает всю нефть. Он еще куда-то едет. Поэтому они из океана прям заливают воду, и теперь он выровнялся, поехал дальше. Где он набрал со всем этим, извините, со всей этой красотой местной, которая есть в Китае. Набрал, поехал дальше. Так они привезли к нам в Средиземное море, привезли тонны всяких там медуз, которые у нас раньше не было. Никогда раньше не было. Это совершенно новости, которые они привезли. И вот сегодня все, все вот так вот, все круговорот. Все круговорот, да? Очень сложно сегодня найти, чтобы не было червей. А у них это очень. И
Что делают?
Северные намного лучше. Да, конечно. Норвежские вот эти все, они намного... Да, это совсем по-другому.
Там говорят, что очень много подводных лодок, атомных.
Да. Ну, это уже другая проблема немножко, да? Это уже не черви, а это просто заражение всякое это самое.
Вот, но с луком что делать? Вот сейчас лук тоже просто...
Летом надо быть очень осторожным. Например, капуста.
Да.
Надо быть осторожным в этих вещах. Это не лениться. Кажется, что они такие сомкнутые. Открываете, видите, черные ползают. Реальные. Сейчас такая жара кругом. Понимаете?
Они как... Сейчас дожди у нас. Яблоки все надо проверять, разрезать. Все, кто на воде.
Конечно, надо проверять. Вы поймите, это одна такая штука находится внутри, все, нашей душе конкретный изъян. Конкретный прямой изъян. Итак, все, что в ваш дом попадает, вы должны следить за этим. Если не женщина, то кто? Капусту надо следить, зелень надо следить, всякие салаты нужно следить. Все, кто-то мне пришел, говорит...
Цветные брокколи нельзя.
Что?
Они не кошерные.
Брокколи. Не знаю, у нас в Израиле есть кошерные, продаются.
Ну, это когда будешь качать.
Но они, может быть, когда-то там выращивают особенно, я не знаю. А вот. Я не знаю, как здесь. Там между ними, да. Грибы!
Да, грибы тоже не хотят, там бегать.
Надо быть осторожным с грибами. Грибы, надо быть осторожным с грибами. Очень осторожно, только шампиньоны. Вот, я знаю, одна семья, они страшно любят грибы, да. Что они делают? Они обрезают ее прямо, целиком обрезают, да. Вот, клубника, надо быть осторожным. Малину я вообще, например, не ем, честно вам скажу. Сказать, просто не ем малину.
Блендеры можно.
Если вы... Да, это вот был один раввин, помню, давал у нас урок, очень большой раввин, который мы проходили там практику, все. Вот, я как сейчас помню, сказал такую шутку. А как же все-таки быть с рыбой, вот, а вдруг там где... Он сказал, хорошо прожевывай теперь, глотай. Почему? Когда ты прожевал, он уже не целый. Червяк. Он же смешался с остальной рыбой. Теперь большинство. Он налился в большинстве, и ты съел аннулированное. Одну шестую. Хорошо прожевывайте, он говорит. В принципе, конечно, нет этому конца и края, да? Тяжело все проверять. Он, я помню, как сейчас его тоже вспомнил. Он так хорошо сейчас вспомнил, сказал. А как же? С лупой смотреть, все высматривать, та-та-та. Ну как быть со всем этим, да? Он сказал только все. Нет, то, что... Вообще правило такое. То, что мы видим, видим. То, что не видим, не видим, да? Он сказал, я помню, как сейчас. Если, говорит, если бы вы взяли лупу и посмотрели на этот воздух, то вы перестали дышать.
Да.
Здесь столько всякой у нас есть, так и это самое, да? Вот.
Рыба. А если соленая рыба вот, продается кошерно?
Соленая рыба, да. Ну, во-первых, холодного копчения, если ну, да, горячего копчения нельзя. Соленая, да, если вы покупаете соленую, опять же, она должна покупать только с чешуей. Например, если берете нарезка, нарезка, написано там семга, шмомга, форель. Нарезка без чешуи кожи. Можно покупать или нет?
Нет.
А написано ведь семка, семга.
А
нет, если кошер, написано знак кошерута.
Да, она об этом говорит, кошерном
магазине. Тогда не о чем говорить, тогда вообще можно нечего обсуждать, да. Я говорю просто, вы пришли в магазин, написано, что нельзя покупать рыбу без признаков, да. И поэтому можно покупать только кусок с этим, с кожей, где мы конкретно видим чешую.
А если нарезанная с кожей, можно? Они же их ножом какие-то. Да. Давай, треска, семка нарезанная.
То есть, в смысле, они с кожей?
Замороженные, да.
Можно.
Но они нарезанные. Они
можно.
Не еврей же резали.
Какая-то кто резал? Еще раз, поверьте мне, не режут кухонным ножом, который только что порезал свою колбасу, он сейчас режет, да.
Нет.
Это автоматом режут, там огромное количество сразу с ножами, которые только
там
рыба, да?
Вот.
Ну, это... Нормально. Есть, конечно, такое опасение, да, но это далекое очень опасение. Вот, и, в принципе,
главное,
мы покупаем.
Главное, чтобы была...
Обязательно, чтобы была чешуя. Обязательно, чтобы была чешуя, да. Поэтому,
еще,
да.
Еще вопрос. Вот продукты для диванов. Вот эти грибы еще, это тоже...
Шампиньоны. Шампиньоны можно. Остальные грибы мы не едим. Вы знаете, что когда видите гриб, видите, у него там в его шапке, там есть очень много этих. И там внутри живет огромное количество всякой живности.
И вот еще один раз за все время, если я говорю, книг, мне один раз говорит, сначала я проверю кошерную страницу, а потом я тебе ее подарю. Это бывает такое?
Я не знаю, надо послушать раввина, он знал, что говорит. Я не обсуждаю никогда других раввинов, это железное правило, не знаю. Надо понимать, что он сказал. Что-то он имел в виду, я не знаю. Ну, безусловно, конечно, что вот, например, да, если я приношу домой какую-то книгу, да, и у меня дети дома, да, безусловно, мы следим за тем, какие книги домой попадают, какие нет, понимаете? Просто бывают глупости разные написаны, бывают фотографии и картинки всякие, которые мне не подходят, дабы воспитать моих детей. Если я заинтересован, чтобы мои дети остались чистыми, выросли чистыми детьми, да, чистые души, то я должен об этом заботиться, и каждый должен позаботиться в своем доме. Понимаете? Проверили вы всю свою одежду или нет? Да. Вот перед Йом-Кипуром скоро. Вы проверили или нет? Это ужасная вещь. Что, здесь в Хабаде есть... в Миотсе 100% есть проверка. У нас скоро есть человек Магид, который... Понимаете, знаете, что это запрет Торы? Вы знаете, что написано? Человек, который в шатнезе, молитва не принимается. Говорит, что хочешь Богу. Не принимает Бог молитву.
А если один лен, один и шесть? Не сотканная кофта,
если у них есть отдельные какие-то, да, могут отходить ниться, да, и они могут сплестись, нельзя.
Как это они могут сплестись?
Кофточка, могут, например, ну каком? Соединю, ну там скататься немножечко. Если, в принципе. Вот. В принципе, нет такого прям запрета. Такого запрета. Я не да. Все знают, что такое запрет уединения. Запрет уединения. Очень строгий. По сефардской традиции очень строгий запрет. Очень строгий запрет. С мужчиной, женщиной, уединение. Иногда люди не понимают. Например, женщина едет ночью в такси. Из загорода куда-то. С таксистом. Может она или нет? Не может. Это запрет Торы. Строгий. Нельзя. Не то, что даже не скромно. Нельзя. Запрещено Торы. Понимаете? Летите вы в самолете, не заказали кошерное. Ну ладно, один раз. Что один раз?
Но гуляли же все равно.
У-у-у.
Нет, там не кошерно.
Я не говорю, что гуляли все не кошерно. Я такого никогда не говорил. Я когда-то такое сказал? Я не сказал. Но люди сейчас летают Аэрофлотом. Гуляли есть два вида. Есть рабанут лог, а есть... Вот, еще сейчас это записывается, да, это, сказать, еще кто-то кому-то перескажет. Есть, в кашрутах есть уровни, да? Понимаете, в кашрутах есть уровни. Да?
Да.
Но зато кашер. Вот. Давайте я скажу вам два слова немножко про кашрут. Какие есть уровни кашрута, чтобы вы понимали, какая разница, да? Вот я вам приведу пример. Например, есть... Вообще-то надо уже завершать, да? Вот, и надо уже ехать. Есть, например, рабанут, а есть бадакс. Так?
Да,
вот. Приведу вам пример. Курица. Да? Я тоже делал шхиту. Все, пока мои пальцы не перестали работать. Вот. Что?
Не-не-не, пускай.
Почему?
Давай.
Люди тоже должны знать.
Ну, значит, приведу вам такой пример. Значит, это рабанут ни от кого не скрывает, поэтому я никого этим не обижаю. Не вру. Они сами говорят, что это так, да? Значит, вот привожу вам пример такой, да? Я работал на шхите и знаю это изнутри, что называется, а не по наслышке, и знаю, что говорю. Значит, сегодня курицам всем обязательно делать прививки, потому что есть куриный грипп, и еще всякая сальмонелла, и еще всякая плохая, полно заразы. А еще в жарких странах, у Израиля, сами понимаете, все быстро размножается. Значит, как делают? Стоит какой-нибудь хороший человек. Да. Вот. И потихонечку курица за курицей, у него колет, 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 колет. Значит, есть у нас в Торе закон, трифа. Что такое, например, какая есть трифа? Если дырка в пищеводе, дырка в легких, дырка, да полно. Теперь иглой, да запросто это сделать. Да как нечего делать перед тобой. На какой? На 11 день. Ну, обязаны сделать. Да? С 11 до 45 дня обязаны курицы сделать эту прививку. Как он ее делает? Да ему пофигу как. Делает и делает. Конечно, там идут бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все. Кто-нибудь следит? Там кашрутик, где я шхитовал. Да? Он очень строгий кашрут. Мы не возьмем у них вообще курицы, если они сделали прививки без нашего человека. Приезжает наш мажгир, который стоит, смотрит. Если хоть одну там сделали, он не видел. До свидания, мы с вами больше не работаем, больше не покупаем. Они хотят деньги, все хотят деньги.
В Израиле, да?
В Израиле, да, конечно. Все хотят деньги, как вы думали. Конечно, он будет как это самое. Он своего-то работника выгонит вообще, если он без мажгиаха сделает. Он за всем следит. И ему объяснили, куда нужно сделать, что 100% ничего не продырявит. Это первое.
Голик.
А?
Голик.
Есть, да. Теперь, когда эти арабы там за ними бегают, так, собирают, значит, в такие ящики, вот, забивают курами, та-та-та, этот масаид и отвозят. Значит, когда он за ними бегает, они от него убегают. Он злой. Они его еще тяпают, да. И он их когда и берет, кидают их очень часто. когда кидают, могут ему что-то переломить. Запросто. Это тоже трефа. Называется нефула. Понимаете? Теперь, в нашем кашруте стоит человек, который за всем этим следит. В рабануте никакой человек не следит за этим. Еще раз, когда приводят на шхиту, там стоят реальные, нормальные, хорошие шохиты, которые все делают 100%. Да, никто там просто не убивает, они нормальные, хорошие шохиты. Но за вот этими вещами никто не следит. Понимаете? Это вот разница. Это огромная разница. Например, у нас работают три шохета по 20-25 минут. Три шохета. Они отработали свое, ушли, их заменили вторые. Ушли, каждые 20 минут вот так меняются. Да, стоит араб, который достает курицу, дает мне, я специально беру за крылья, пошел. Теперь, закончил эту партию, у меня есть нож, это очень серьезное. Я всегда говорю людям, которые изучают, начинают изучать, говорю, скажите, что самое сложное в шхите? Вы уже все знаете. Это очень тяжело, по-настоящему, знаете, научиться затачивать ножи. И еще самое сложное, понимать, конечно, как несколько ножей. И самое сложное, да, это со временем получить вот это вот ощущение, что там есть какая-то зазубрина. Это очень тяжело. Я понимаю, когда первые разы, да, стою тут 20 минут, ничего не чувствую, все хорошо. Отдал этому, который меня учил, я учился одного йеменского. Они такие потрясающие шойхеты. Это фантастика. Нет в мире таких. Он проводит один раз. Все, вот здесь, говорит, зазубрено. Смотрю, я тут ничего не чувствую. Думаю, издевается. Иду ко второму, чтобы он не знал. Да? Ко второму. Ну-ка, проверь. Бах! Есть, пожалуйста. Это берет время, пока ты это начинаешь понимать, чувствовать. Это очень сложно. Там ножи невероятные. И надо уметь специальной заточкой, чтобы он всегда был ровным, чтобы он не прогибался, не так. Целая история. Бакицер отшкетовал свою партию, взял ножик. Есть отдельный, каждый день, есть отдельный мужик, извиняюсь. Ну, в смысле, раввин, шохет, который сидит отдельно, он сегодня не шхитует. Ему у него такая речка такая, здесь такие дырочки такие. И мы ему складываем свои ножи и уходим. А он проверяет их, что у нас там никакой проблемы. Перед тем, как шхита, мы приходим к нему, если скажет, не нравится, значит, берешь второй нож, и ему это не нравится. А если он вообще там нашел какую-то прям проблему, то всю эту партию... И каждую эту партию отдельным спреем, вот мы сделали партию, он проверил нож, оказалось плохой, значит, синего цвета всю партию, куда?
Араб.
У этого завода, где мы работали, было два хозяина, еврей и араб. Да? Мы все шхитовали, и все, что нам не нравилось, уходило на халал. Это считается у них халал, это им достаточно, чтобы было не убито, зарезано. Вот. И все это строго проверяется. Теперь, еще раз, в рабануте делают шхиту, 100% делают шхиту. Там есть отдельный человек, который проверяет ножи? Нет отдельного человека, который проверяет ножи? Нет. Еще раз, не то, что это делает не кошер, это не делает не кошерным, это просто уровень другой, совсем другой уровень, да? А сами шойхиты перед тем, как их проверяют, конечно, проверяют. Они серьезно относятся? Конечно, серьезно. Они что, тебя пляп? Нет, конечно. Все серьезно, все, конечно. Потом, понимаете, у нас за смену 4000 делают. А у них за ту же смену 8. Как это так происходит? Я не знаю. Ну вот, все быстрее, да? Еще раз. Ну вот.
А у вас что за кашрут?
Шиарит Исраэль, мы от наших куриц Рав Хаим Каневский. Я лично, когда приезжаю, это шхита находится рядом с Иерусалимом, называется Атарот. Почему? Такое место Атарот, там большой завод. И мы когда раввин, с которым я ездил туда учиться, он живет в Мевраке, Рав Шварц. И мы каждую неделю, когда возвращались, подъезжали к дому дочки Рав Хаим Каневского, и я поднимал ее наверх, ящик с курами. Нашу шхиту они ели, но они солили сами.
Как все называется, скажите?
Шиарит Исраэль. Шеирит Исраэль. Шеирит Исраэль.
А почему Ланда считается?
Ну, я вам скажу честно, это не только они крутая шхита, да? И Равланда крутая шхита, очень мощная.
Считается только, ну, я только слышала о Равланде.
Ну, и Равланда, и Бадац Иерушалаим, и Шеирит, и есть еще не только. Равланда действительно очень высокий уровень.